эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Почему так важно делать вакцинирование животных? О чем может говорить неиспользование такой вакцины? Чем это грозит крымчанам? И какова ситуация с вакцинацией животных в Крыму в общем? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Катерина Некреча. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Но я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы доступны для вас круглосуточно на 105,9 FM, также на сайте «Крым Реалии Онлайн». Еще вы можете смотреть видеотрансляции наших эфиров в прямом эфире или же в повторе на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Ну и главное, для вас доступен абсолютно бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните в эфир, участвуйте в нем, задавайте вопросы экспертам, давайте будем дискутировать. Мы открыты для диалога. Номер телефона для жителей материка 044-490-31-18.
Тема дня.
Тема нашей программы сегодня – опасное животное в Крыму имитировали вакцинацию. Так вот, с чего мы это взяли? Это официальная информация. Дело в том, что 28 тысяч доз неиспользованной вакцины для ветеринарного применения обнаружили в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Россельхознадзора России по Крыму. В частности, вакцины против бешенства, болезни сибирской язвы и болезни Ньюкасла. Сообщается, что препараты обнаружили в январе 2019 года сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России в Крыму. В ведомстве отмечают, что дальнейшее расследование показало, вакцинация животных по адресам, которые были указаны в актах, не проводилась. То есть было указано, что якобы вот это вот количество проводилось. На самом деле этого не случилось. Будем разбираться дальше, что же происходит.
Крым в центре внимания.
Возможно, это связано с той проблемой, которая тянется уже на протяжении нескольких лет. Дело в том, что если мы вспомним, в 2016 году российские животноводы Крыма давали большую пресс-конференцию по поводу проблем с заболеваемостью скота. И вот тогда, к примеру, российский представитель по фитосанитарному и ветеринарному надзору Юлия Милана заявляла о плохой вакцинации животных в Крыму. Давайте послушаем, о чем она говорила.
Россельхознадзор совместно с другими надзорными ведомствами начала работу по выявлению и, скажем так, проверке сибироязвенных захоронений на территории Крыма. По разным данным, их существует порядка 23. Здесь, конечно, имеется особая озабоченность ввиду того, что необходимо провести все соответствующие работы для того, чтобы обезопасить население от возможных негативных последствий. Нужно сказать, что ситуация еще усугубляется, как я уже сказала, ненадлежащим исполнением со стороны Государственного комитета ветеринарии Республики Крым своих обязанностей. В частности, особую озабоченность здесь вызывает эффективная вакцинация животных. Выделяются федеральные средства, которые на сегодняшний день существуют в ряде СББЖ только на бумагах. Есть факты при проверке комитета, есть факты хищение вакцин. Есть факты того, что вакцинация проводилась фиктивно, то есть только на бумагах то, о чем я сказала. Это серьезная проблема. Прекрасно понимаем, что, например, вспышка той же сибирской язвы, она в том числе возникла из-за того, что вакцинация не проводилась. Это необходимо делать. В противном случае мы получим дальнейшее распространение.
То есть мы вот видим, да, что звучало еще в 2016 году от российских экспертов по животноводству в Крыму, да, и что тогда уже, в 2016 году, речь шла о том, что плохо вакцинируют животных. И, собственно, да, я напомню еще раз, что вот это вот момент 2016 года, но в то же время новость современная с 3 июня 2019 года о том, что в Крыму нашли 28 тысяч доз вакцины против бешенства и сибирской язвы. В официальном, значит, обращении сообщается, что препараты обнаружили в январе 2019 года сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России в Крыму. И там говорят, что препараты частично просрочены, хранились в нежилых помещениях, которые принадлежат Бахчисарайскому ветеринарному лечебно-профилактическому центру. Они были предназначены для прививок животных против ряда безопасных заболеваний, да, а при этом, согласно отчетам ветеринарной региональной службы, которая не входит в структуру Россельхознадзора, эта вакцина была израсходована по назначению в полном объеме. Но, как показало расследование, что не была она израсходована. И далее цитата: в некоторых документах стоят имена и фамилии давно умерших или долгое время не проживающих по указанным адресам хозяев животных. Материалы по этому делу переданы в правоохранительные органы, в местной ветеринарной службе в Крыму. Мы также пытались связаться, пока публично не комментируют ситуацию. Ну и будем разбираться, что же происходит, да, и о чем это все может говорить. С нами на связи начальник отдела противоэпизоотических мер Госпотребслужбы Украины в Полтавской области Юрий Владимирович Оленич. Юрий Владимирович, привет. Приветствую вас в эфире Радио Крым Реалии. Слушайте, нам тут помогите разобраться, да, потому что мы получили информацию, что такое огромное количество вакцин нашли неиспользованных. Ну, 28 тысяч – это не 8 тысяч, даже не, ну, то есть даже не 8 тысяч, это прям много. А, да, о чем может вообще говорить сложившаяся ситуация, учитывая, что мы наблюдаем вот подобное заявление от, значит, российских чиновников по Крыму в этой сфере, да, с 16 года есть такие проблемы, что проблемы с вакцинацией, где-то недобросовестно что-то сделано, а здесь и вообще получается так, что даже фиктивно были сделаны какие-то документы, что якобы эти вакцинации сделаны, на самом деле не сделаны, да, и то есть мы в такой вот ситуации немного, надо понять, что же происходит. Вы можете объяснить, как работает эта система, да, с вакцинациями животных, и почему могло вот случиться то, что случилось в Крыму сегодня?
Ну, видите ли, то, что происходит в Крыму, я не знаю, что там происходит и что там нашли. Я могу только за себя рассказать, что у нас в то время животноводстве проводится определенная работа по профилактике инфекционных заболеваний животных. И все это у нас предназначается бюджетом. Вакцина выдается нам по бюджету, сохраняется у нас в определенных условиях, выкористовывается, используется по назначению. Что еще можно сказать? Планово проводятся профилактические мероприятия, как против сибирки, так и против сказа.
А эти плановые мероприятия, как часто они проводятся?
Они все время проводятся, в каждом квартале.
То есть каждый...
Сейчас проводится выводка у животных в приватном секторе, живут ремонт тварин. Вакцины против сказу. Профилактично.
То есть государство систематически, постоянно, раз там в квартал, да, раз в три месяца, должно закупать такие подобные препараты, должно раздавать там ветосанитарным службам, и тогда уже вы должны перенаправлять это все. И вы знаете, то есть каждая служба знает по своему там региону адреса конкретных там владельцев конкретных животных, что к ним надо прийти раз в какое-то время сделать обязательно эту вакцинацию. То есть это вот работа такая постоянная и все по схеме.
Плановая.
Плановая работа.
Да, да.
А скажите,
что,
если...
Что там происходит, я не могу сказать.
Ну, вот видите, мы тоже пытаемся разобраться, потому что мы видим новости, которые видим, да, что сообщается, что вот в Бахчисарайском районе 28 тысяч доз вакцины против бешенства и сибирской язвы нашли, они неиспользованы оказались, хотя по документам использованы. У меня к вам вопрос. Если какой-то из моментов, да, вот плановой этой работы пропустить, вот что может быть?
Что может быть? И пока что ничего не может быть. Пока невакцинованная тварина не встретится с инфицированной. Вот когда встречается хворая тварина на сказ и контактует со здоровой, тогда может случиться ЧП. Здоровая тварина заболевает. Но в случае, если своевременно привить животное, начиная с трехмесячного века тварину, то тогда эта ситуация сведется до нуля. То есть вакцинация у нас проводится для того, чтобы защитить животных от вероятных инфекций и не допустить эту инфекцию поширитесь на территории, певной территории. Вот и все. Вот эта работа у нас в области проводится постоянно.
А скажите, если пропустить какой-то из этапов, или если систематически, то есть мы видим тут по новости, что эту вакцину нашли еще в январе 2019 года, да, сейчас уже на дворе июнь 2019 года, то есть если пропустили там одну плановую вакцинацию, две плановые вакцинации, получается, что увеличивается шанс для того, чтобы, вот как вы говорите, да, животное, которое не вакцинировано, встретилось с животным, которое, значит, с заболеванием, и произошел этот контакт, то есть болезнь начнет распространяться, да, и в какой-то прогрессии может случиться? То есть есть ли примерные какие-то такие вот прогнозы в такой ситуации?
Инфекция, что она не предбачивана, нельзя ее просчитать. Но если ее вакцинировать, можно ее контролировать. Вот и все.
Угу. А если 28 тысяч вакцин не сделаны, то есть какой процент может быть, например, там животных, которые вот с какой-то вот проблемой, да, с какой-то болезнью? То есть можно ли, насколько это для такого региона, как Крым, большая или небольшое количество невакцинации?
Ну вот смотрите, с января месяца не нашли вакцину, нашли вакцину. Ничего там не произошло. Значит, не было контакта хвора и тварины со здоровой. То есть до поры до времени, как говорится. Но чтобы эту поры до времени упередиты, мы проводим вакцинацию. Вот и все.
Да, спасибо вам. Я бы хотела, чтобы, возможно, так же вот как со стороны, как эксперт, потому что мы, журналисты, каждый день делаем разные темы, и, безусловно, разбираться вот во всем, да, невозможно, поэтому нужно ваше экспертное мнение. Я напомню, что мы общаемся с Юрием Оленичем, начальником отдела в Госпогранслужбе Украины в Полтавской области, Госпотребслужбы Украины в Полтавской области, и мы разбираемся в этой вот новости, которая пришла из Крыма, о том, что в Крыму нашли 28 тысяч доз вакцины против бешенства и сибирской язвы. Это, значит, нашли, такая находка вот случилась в Бахчисарайском районе Крыма. Эта вакцина, вот 28 тысяч доз неиспользованной вакцины для ветеринарного применения, хотя по документам, значит, есть якобы адреса, вот якобы вот количество животных, которые были привиты. На самом деле этого не случилось. Ситуация нас отправляет в то, что, значит, российские специалисты в Крыму заявляли еще в 2016 году о том, что, значит, проблемы с заболеваемостью вот, в животноводстве, в том числе, они существовали уже тогда. И вот, например, российский представитель по фитосанитарному и ветеринарному надзору Юлия Милана в 2016 году заявляла о том, что есть разница, вот, например, в работе российских ветеринарных ведомств аннексированного Крыма и аннексированного Севастополя. Давайте послушаем.
Здесь нужно отметить положительно в этой части работу управления ветеринарии непосредственно Севастополя. Вот прям полная противоположность. То есть если Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, здесь много недостатков. У Севастополя аналогичный орган, конечно, есть понимание, они действительно работают. То есть, чтобы вы понимали, что мы не только критикуем, да, есть и моменты, которые очень положительно оцениваются.
Ну и вот, да, то есть разница, госпожа Милана подчеркнула ее. А еще в 2016 году она утверждала, что российские чиновники Крыма в сфере сельского хозяйства и животноводства имеют недостаточную квалификацию. Давайте послушаем.
Конечно, нужно учитывать, что и необходима соответствующая лабораторная база. На это нужно обращать внимание. Например, мы проверяли региональную государственную ветеринарную лабораторию Республики Крым, и стало понятно, что они работают с микроорганизмами второй, четвертой группы патогенности без соответствующей лицензии. Это прямая угроза для населения. Нужно это четко понимать. Здесь, если мы будем говорить о таком органе, как Крымсельхознадзор, да, немножко отключимся от ветеринарии, то стоит отметить, что там тоже вопросы поднимаются. В частности, если мы будем говорить о полномочиях, которые были переданы по части земельного контроля и надзора, то, проводя проверку этого органа, стало понятно, что, проработав определенное время, они занимались очень странными вопросами. Например, регистрации сельхозземель. Ну, то есть здесь нужно понимать не регистрация, а инвентаризация, да? То есть для чего создан орган? Для того, чтобы выявлять какие-то проблемы и помогать их решать. Рассказывать сельхозтоваропроизводителям, как в этой ситуации лучше поступить. Они же занимались просто учетом этих земель. Не совсем логичная ситуация. Но вместе с тем, некомпетентность специалистов также отражается и в том, что в 90% случаев наложенные административные взыскания были обжалованы в суде сельхозтоваропроизводителями, и сельхозтоваропроизводители оказались правы. Да, компетентные органы оказались несколько некомпетентны в тех бумагах, в тех вопросах, которые они со своей стороны вели.
Это мы слышим архивные звуки, значит, госпожи такого вот российского специалиста в Крыму Юлии Милана, которая еще в 2016 году уже тогда критиковала вот крымских сотрудников вот этих ветсанитарных ведомств некомпетентности. А сегодня мы видим новости, что в Бахчисарайском районе обнаружили 28 тысяч доз вакцины против бешенства и сибирской язвы. Мы понимаем, что, конечно, украинские специалисты с 2014 года не имеют, ну, кроме тех, кто остался работать в Крыму, да, а если мы говорим про материковых, не имеют доступа к той ситуации, которая сложилась в Крыму, но мы надеемся, что Юрий Оленич объяснит нам вот все возможные угрозы. Юрий Владимирович, смотрите, если, да, говорить вообще об опасности отсутствия вакцинации для животноводства в целом, да, то есть вот это вот риски повышаются для передачи бешенства, да, какие, например, животные болеют болезнью Ньюкасла и сибирская язва, как она, откуда она вообще может прийти, да, речь идет там о домашних хозяйствах или там о животноводстве, как там в фермерстве, да, то есть можете нам объяснить, чтобы мы поняли, какие риски несут, собственно, вот такие вот истории, когда вакцинация не происходит?
Ну, вакцинация Ньюкасла, болеют птицы только, поэтому ее вакцинируют по всей территории Украины у нас, чтобы обеспечить надежный иммунитет среди птиц и не допустить выникновения непосредственной инфекции. Что-то с сибирки, то на территории Украины очень большое количество захоронений от загинувших тварей минулому. Начиная с 2020 года у нас каталог есть, где места захоронены на этих трупов. И тому риск есть то, что збудник может печать земельных робіт підніматися на поверхню, під час випасання тварин, неимунизованных проти сибирки, можливий контакт и можливі захворювання на сибирку. Угу. Сибирка, так же, как и сказ, есть антропозонос. Это значит, что болеют и люди, и животные. Заболев животное, может заболеть и человек, который контактирует или ухаживает за животным. Поэтому в том состоит прелесть вакцинации, что она работает на упреждение, профилактику заболеваний и не дает возможность развиваться инфекции от животного к животному и от животного к человеку. Вот и все.
А скажите, если бы вот такая ситуация случилась в каком-то там на материке, да, в каком-то украинском регионе, ну, предположим, да, может быть, такие, кстати, примеры какие-то были, когда вот вакцинацию выделили, а ее не сделали, да, по факту. То есть что тут могут профессионалы сказать? Как нужно действовать дальше, учитывая, что вы говорите, да, что это угрозы и для людей? Да, то есть это вопрос уже того, что люди, которые контактируют с этими животными, тоже могут заболеть этой сибирской язвой. То есть вот тут вот вопрос, как действовать? И были, кстати, такие примеры, может быть, там в недавнем прошлом, чтобы не проводилась вакцинация в каком-то из украинских регионов?
Я вам скажу, нет такого, чтобы не проводилось. Mm-hmm. Это обязательно на контроле. Поэтому, как профессионалы говорят, ситуацию нужно контролировать. Получил вакцину, выкрестил ее, отчитался. И вот такая ситуация.
Если вот гипотетически, да, представить, что вакцину получили, да, как это случилось в Крыму, что она была, ее нашли даже неиспользованной абсолютно на складах, по документам ее использовали. То есть это уже получается, вот если вы можете там по украинским законам тоже объяснить, это, по сути, ну, такое серьезное правонарушение. За это может... То есть это подделка же документов. Что за это может грозить? И вообще можно ли специалистам представить, что такое вообще реально сделать, да, по факту, значит, ничего не проводить вакцинацию, но на бумажке написать, что вакцинация проведена.
Это профессиональное нарушение. Конечно, оно подлежит анализу и подлежит передаче таких материалов, фактов таких, в правоохранные органы. А правоохранные органы решают, что по факту расследования меру пресечения таким людям нерадивым. Такого не повинно быть.
Ну, а если можно, да, если возможно, так из какого-то количества, вот тут же у нас есть эта цифра вакцин, которые не были применены, да, то есть если это 28 тысяч вакцин, которые не применены, но если приблизительно какая-то вот такая, знаете, расчеты математика, что там условно на 10 тысяч животных там раз в год какая-то из болезней может там как-то достичь, не знаю, там одно животное, 10 животных из этих 10 тысяч, то есть если примерно какая-то вот статистика относительно угроз для животных, для их заболеваемости, если мы говорим о бешенстве, сибирской язве и вот этой вот болезни Ньюкасла.
И что? Не понял ваш вопрос.
Я имею в виду, что если, например, на 10 тысяч животных не проведены вакцинации, как вы говорите, да, что раз в квартал должны они проводиться, то есть какие математические риски, какие-то есть повышение заболеваемости для животных, у которых нет вакцинации?
Конечно, есть, если особенно эти животные стадные. Вот и все.
Угу. То есть это...
А если они обособленные, индивидуальные животные, то риск меньше распространения инфекции. А если стадо, то значительно возрастает. Потому что от животного к животному передается быстрее в стаде, чем в обособленном животном. Вот и все.
Угу. Понятно. Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир и объяснили, что к чему. Сфера очень непростая для светского человека, для человека, который не в этой сфере абсолютно, да, и который не связан с животноводством, у которого тем более там может не быть домашних животных дома. Это действительно, но нам объяснили, какие могут быть риски в связи с этим. Мы общались с Юрием Владимировичем Оленичем, он начальник отдела противоэпизоотических мер ГУ, ГОС, службы Украины в Полтавской области. Мы понимаем, да, что пытались, кстати, связаться со специалистами, например, из ветслужбы из Крыма, там отвечали, что выходной, но пока это нигде в СМИ не комментируется, потому что здесь, конечно, вот эта вот вторая сторона медали, она очень важна, поскольку обвинение очень серьезное относительно ветосанитарной службы. Ну вот, да, мы еще раз обращаемся к этой информации о том, что в Бахчисарайском районе Крыма обнаружили 28 тысяч доз неиспользованной вакцины для ветеринарного применения. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Россельхознадзора России. Сообщается, что препараты обнаружили в январе 2019 года сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России в Крыму. Там говорится, далее цитата, что препараты частично просрочены, хранились в нежилых помещениях, принадлежащих Бахчисарайскому ветеринарному лечебному профилактическому центру, и они были предназначены для прививок животных против ряда опасных заболеваний, в частности, против бешенства, болезни Ньюкасла, сибирской язвы. При этом, согласно отчетам региональной ветеринарной службы, которая не входит в структуру Россельхознадзора, подчеркивают в ведомстве, эта вакцина была израсходована по назначению в полном объеме, да, то есть в документах написано одно, а по факту оказалось совершенно другое. Ну и в ведомстве отмечают, что дальнейшее расследование показало, что вакцинация животных по адресам, указанным в этих документах, не проводилась, что в некоторых документах стояли имена давно умерших или долгое время не проживающих по указанным адресам хозяев животных, говорится в сообщении. Ну и материалы по этому делу переданы в правоохранительные органы, в местной ветеринарной службе, пока публично не комментируют ситуацию. Ну и напомню, что в августе 2016 года официальный представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России Юлия Милана заявила, что фиктивная вакцинация животных в Крыму привела к вспышке в заболевании. То есть это было еще вот в 2016 году. И по ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла. Но напомню, что в 2016 году был зафиксирован падеж скота из-за болезни Ньюкасла в 17 очагах. Также выявлены были случаи туберкулеза, лейкоза, бешенства у животных. Значит, тем временем в Крыму утверждали, что случаи заболевания животных африканской чумой свиней на полуострове связаны с продукцией, привезенной с территории материковой Украины. Ну и на территории Крыма тогда объявили карантин в связи с африканской чумой. Думаю, вы все прекрасно помните этот период. На фермерских угодьях Крыма проходил массовый убой свиней. За 16 год было уничтожено более 9 тысяч голов. Тогда у нас тоже были программы на эту тему. С другой стороны, оказывались фермеры, у которых просто там отбирали, сжигали вот это их хозяйство, этих свиней, да, и фермеры утверждали, что животные абсолютно здоровы, и вообще здесь не должно быть претензий. То есть вот такой вот еще одна сторона конфликта, которая может быть в данной ситуации. С вами радио Крым Реалии, и мы, безусловно, будем следить за тем, что происходит в этой сфере в том числе, и будем, конечно же, мы все вместе с вами ждать, что скажет вторая сторона этой истории, что скажет ветслужбы в Крыму на такие обвинения, которые прозвучали от российских специалистов по фитосанитарному надзору России в том числе, да, то есть вот такие, такая статистика, такая информация, которую мы узнали, к чему это может привести, сказал специалист в нашем эфире, что это несет угрозы для животноводства в целом, для отдельных случаев, да, с животными и для людей, которые могут некоторыми из этих болезней заболеть как раз при передаче от животных. С вами радио Крым Реалии, я Катерина Некреча, и программа наша сегодня называется «Опасные животные в Крыму имитировали вакцинацию». Оставайтесь с нами на 105.9 FM, слушайте наши эфиры на сайте Крым Реалии, и также смотрите эфиры на YouTube и Facebook, страницах Крым Реалии. До новых встреч!
В эфире радио «Крым. Реалії».
На календарі середа, 5 червня, з новинами на цей час Оксана Лісовицька. Вітаю вас. У штабі операції Об'єднаних сил повідомляють про загострення на Донбасі. За даними штабу, троє українських військових загинули та троє отримали поранення. Загалом, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Напередодні та 4 сьогодні, зокрема, із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами. Сьогодні має відбутися чергова зустріч контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі в Мінську. Президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої світової війни, тобто 1 вересня. Про це інформує сайт адміністрації українського глави держави. За підсумками його зустрічі у Брюсселі з польським колегою, Володимир Зеленський перебуває з дводенним візитом у Брюсселі, де відвідує інституції ЄС та НАТО. Співробітники поліції Київщини перерахують свій одноденний заробіток родині 5-річного Кирила, який загинув від куль поліцейських. Про це повідомив керівник Нацполіції Сергій Князєв під час зустрічі з рідними дитини, передає прес-служба МВС. Також, за його словами, Нацполіція візьме на себе всі витрати, пов'язані з похованням хлопчика. 3 червня у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п'яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому, які вирішили постріляти зі зброї. Двох підозрюваних співробітників поліції суд арештував на 2 місяці. У столиці Чехії напередодні відбулася акція протесту з вимогами відставки міністра юстиції Марії Бенешової, прем'єр-міністра Андрія Бабіша, а також за забезпечення незалежності судової влади. За інформацією організаторів, протестувати вийшли близько 120 тисяч людей. Згідно з задумом, протест мав стати найбільш демонстративним із 1989 року. Люди вимагають відставки міністерки юстиції, яка, як зазначають вони, намагалася завадити кримінальному розслідуванню щодо корупційних схем, пов'язаних із прем'єром Чехії Андрієм Бабішем. Демонстрації за відставки проводяться щотижня з кінця квітня. Сьогодні у Португалії стартує фінальний турнір Ліги націй УЄФА. У півфінальних зустрічах, які будуть зіграні сьогодні та 6 червня, зустрінуться збірні Португалії та Швейцарії, а також команди Англії та Нідерландів. Четвірка учасників турніру у Португалії була визначена за підсумками виступу команд у Лізі А. Голландці у своїй групі обійшли суперників з Франції та Німеччини. Швейцарці виявилися сильнішими за команди Бельгії та Ісландії. Португальці перевершили збірні Італії та Польщі, а англійці – футболістів з Іспанії та Хорватії. Переможець Ліги націй отримає трофей і призові в розмірі 10,5 мільйонів євро. Фіналісту дістануться 9 мільйонів, третій команді – 8, а четвертій збірній – 7 мільйонів. Такими були новини на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми говоритимемо про новинки історичної літератури, які були представлені на останньому книжковому арсеналі. Серед таких книжок хотілося б звернути увагу на книжку Андреаса Капеллера, австрійсько-швейцарського історика, Книжка називається «Нерівні брати, українці та росіяни від середньовіччя до сучасності». Одразу скажу, що багатьом в Україні твердження, викладені в цій книжці, можуть видатись неоднозначними, суперечливими. Багато хто заперечив, мабуть, пану Капеллеру. Але він сам каже, що ця книжка написана не з українського, не з російського боку, а це якби відсторонений погляд на українсько-російські відносини. І, очевидно, нам теж буде цікаво побачити, а як ми виглядаємо зі сторони. От сьогодні Андреас Капеллер завітав до нас в студію. Добрий день, пане Капеллер.
Добрий день.
У своїй книзі ви зазначаєте, що в 17 столітті предки теперішніх українців доклали великих зусиль, аби перетворити Московське царство в Російську імперію. Навіть першою російською імперською доктриною став синопсис, написаний архімандритом Києво-Печерської лаври Інокентієм Гізелем. А чим Москва була для них такою привабливою?
Да, но это сложный, уже сложный вопрос. Но вы упоминали Гизеля и синопсис, конечно, Феофан Прокопович еще более именно развивал теорию империи при Петре. Да. Но я сказал бы, если они хотели делать карьеру, тогда Московское государство было единственным полем, где они могли действовать. И Гизель, и Прокопович, ну, были ректорами Могилянской
коллегии,
и потом академии, и они, наверное, только хотели играть какую-то роль, и это поле было Московское государство, потом Российская империя, и, конечно, они были очень образованные люди, и империя, Петр I, ему были нужны такие люди, и, конечно, они что-то получили за эти службы, за империю. Я сказал бы, может, такие личные моменты, и потом много из воспитанников Киевской академии вошли в службу Российской империи. Потом они русифицировались.
Простіше кажучи, чистолюбство і кар'єрні устремління українців відіграли велику роль у тому, що Московське царство стало Російською імперією.
Да, я думаю, да.
Українці будували Російську імперію. У 18 столітті вихідці з України посідали в цій імперії високі посади. Чому ж у другій половині 19 століття українцям стає якось некомфортно в цій Російській імперії?
Якщо ви говорите об українцях, це, звісно, не всі українці. От іменно ці українці, які во второй половине 19 века уже не были довольны быть подданными России, это была довольно маленькая группа людей. Это мы должны сказать. Это вот Шевченко и его последователи. Ну, это было то, что украинцы русифицировались в Российской империи. И вот эти новые украинцы 19 века хотели возрождение украинского языка, украинской культуры, это в этот момент не было возможно в Российской империи, потому что Российская империя не признала украинцев как самостоятельную нацию, самостоятельный народ, но как часть всероссийского народа, и запретили печатать украинские книги и так далее. Это было вот другое положение и другое время, потому что в 18 веке все эти вопросы не были так важны, но в 19 веке это была весна народов и все, и во всех странах.
Актуализовалось национальное питание.
Да. Да.
От ви кажете, що українське питання було актуальним для маленької групи людей. А як же їм вдалося захопити ініціативу?
Ну, малоруси там теж були, да, були люди, які мали малоруське самосознання, які говорили по-українськи, але були лояльними поданими царя. Це було рішено только в 20 веке, именно победа украинцев над малоруссами. Но, конечно, из сегодняшнего перспективы это ясно, но тогда, по-моему, малороссийский проект не был без шансов. Да.
Завдяки чему украинский проект переміг малороссийский?
Ну, я думаю, что именно эти культурные и языковые вопросы стали более важными. И Вопрос, ну, главный вопрос был, кто крестьянство делает. Это, ну, большинство, как вы знаете, 90% населения, и они, наверное, легче присоединились к украинскому проекту на украинском языке, который был их язык, чем малороссийскому, который все-таки, ну, может быть, в городах, среди интеллигенции, но у крестьян, я не думаю, что малороссийство было популярным. И это в 20 веке, во время революции, крестьяне играли решающую роль, и они присоединились к украинцам.
Ви у своїй книжці часто кажете про асиметрію в історії відносин між Росією та Україною. У нас це популярний політичний термін. Мовляв, оскільки Україна не володіє такими ресурсами, як Росія, то на російську агресію треба відповідати асиметрично. А що ви маєте на увазі під асиметрією?
Ну, я маю в виду, що Російська імперія, я об этом уже говорив, спочатку, скажімо, середини 19 века не признавала украинцев как равноправных. И это, ну, мы знаем, но это, по-моему, до сих пор существует такое мнение об украинцах не только в российской политике, но среди русской общественности. И это, для меня это главная тема этой книги, да, что именно эта асимметричность, которая создалась уже в 18 веке, но потом усилилась в 19-м, это в Советском Союзе немножко было поиначе, но в принципе тоже существовало, и это, по-моему, и сегодня главное препятствие для возможного решения конфликта, если что русские люди, что русское правительство не хочет, що Україна була рівноправним государством і нацією.
А як, на вашу думку, що заважає російській владі і російському суспільству визнати рівноправність українців?
Ну, во-первых, це традиція, довга традиція, що українці, вони братські народи, це друзі російського народу, что это очень глубоко внутри у почти всякого россиянина. Это ну, очень явно было ясно после распада Советского Союза, когда они всегда так разочарованы были о том, что сразу украинское государство возникло. И Ельцины все были очень острые против украинского государства уже высказались. И это, по-моему, ну, в обществе тоже до сих пор распространено. Только такое мнение, что они, в принципе, наш народ. Путин это несколько недель тому опять он сказал, это мы единый народ. И, конечно, вот в этих обстоятельствах российская пропаганда помогает этому, это ясно, но до этого, по-моему, это было создано с 19 века. И в Советском Союзе, конечно, тоже, и были немало украинцев, которые так и думали, что мы очень близкие, да, и мы понимаем друг друга, и, в принципе, само собой, разумеется, что мы не полные. У нас нет такая литература. Это, конечно, малороссианство опять, но это только, по-моему, после возникновения независимого государства исчезло.
Конфлікт між Україною і Росією, який розпочався в 2014 році з окупації та анексії Криму, які він матиме довготривалі наслідки?
Ну, это, конечно, в принципе, это ужасно, потому что это, по-моему, надолго эти отношения испортились. Я не могу представить, что в ближайшее время это такая дружба, которая, ну, я сказал бы, много украинцев и русских, как ну, вопросы показывают, что они сами думали, что они ближе к русским или к украинцам, чем ко всем другим народам. значит, это может быть навсегда уже не работает, и из-за этого, наверное, конфликт долго будет, и, ну, Украина, наверное, должен приблизиться к остальной Европе. Это единственная возможность, что с Россией будет единственная надежда, что там будет смена политической системы. Это единственная возможность, чтобы улучшить эти отношения. Смена власти смогли бы решить это политическую и военную проблему. Если два самостоятельные государства существуют, это, по-моему, потом все-таки влияет на самосознание и русских. Если Украина на десятилетия существует, по-моему, это исчезает, но не скоро, но это исчезнет.
У 19 та 20 століттях між Францією та Німеччиною були дуже серйозні конфлікти, дуже багато пролили вони крові. А завдяки чому ці народи перейшли від ворожнечі до миру? І чи між Україною та Росією таке можливе?
Надіюсь, звісно, що ці отношения улучшаться. Ну, якщо ми говоримо о Франції і Германії, ну, іменно це з самого початку були рівноправні. І Россия и Украина, как мы уже обсуждались, это на другом уровне. Из-за этого сложнее, по-моему. Нормальные отношения сложнее. Вы знаете, Украина – это для западных держав до сих пор объект политики, и не субъект. Это они, эти политики, думают в категориях великих держав. Да, это Россия, Германия, Франция – и все, что в середине, да, это, в принципе, не важно. И это очень большая ошибка.
И с швейцарско-австрийским историком Андреасом Капеллером мы говорили про его книжку «Нерівні брати. Українці та росіяни від середньовіччя до сучасності».
Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі «Історична свобода».
Від українсько-російських відносин перейдемо до українсько-єврейських. Ще однією історичною новинкою, яка була представлена на книжковому, стали спогади Володимира Жаботинського, які вийшли під назвою такою оригінальною доволі «Здобудеш державу Ізраїль або загинеш у боротьбі за неї». Володимир Жаботинський – це один з лідерів сіонізму, людина, яка боролася за створення держави Ізраїль. А така от назва викликає прямі аналогії із гаслом Організації українських націоналістів. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Про те, чому обрано саме таку назву, говоримо із упорядником спогадів Володимира Жаботинського Олексієм Бішулією. Доброго дня, Олексію.
Вітаю вас.
Що вас спонукало звернутись до спогадів людини, яка здебільшого свої зусилля докладала зовсім далеких від України реаліях і місцях?
Ну, по-перше, це просто цікаво. А по-друге, знаєте, у нас дуже часто зараз говорять про формування в Україні такого ізраїльського сценарію національної оборони, національної безпеки. І от я вирішив трошечки розкрити, що взагалі таке ізраїльський сценарій, як він формувався, як він з'явився, на якій основі він стоїть. Ну, того, що, в принципі, це зразкова.
Ну, взагалі, Володимир Жаботинський не дожив до створення держави Ізраїль, наскільки
ну,
я пам'ятаю.
Ну, трошки не дожив, да. Він помер в 40-му році, що офіційно Ізраїль створений в 46-му році.
48-му. Багато що в житті Володимира Жаботинського пов'язано з Україною. Він, власне, народився в Україні, в Одесі. Його батьки походили, здається, чи то з Жмеренки, чи з Бердичева. Тобто починав, власне, як журналіст провідних на той час одеських видань. А от в цій книзі яка увага приділена Україні?
Зокрема, там є дві статті його про Україну, які можуть бути зрозумілими поза контекстом тогочасних відносин, ну, тобто такі от загальні. І в передмові я трошки детальніше зупинився про факти співпраці Володимира Жаботинського. Ну, зокрема, от один із таких цікавих епізодів.
Співпраця з ким, даруйте?
І з українцями, і з офіційною владою Української Народної Республіки. Ну, от, наприклад, він уже після того, як Петлюру постійно звинувачували в єврейських погромах, він уже після цього сконтактував із урядом УНР, домовився про формування в складі армії УНР єврейської жандармерії для підтримання порядку на територіях, звільнених від большевиків. Потім, коли вже в 1926 році вбили Петлюру, він, мабуть, один із сіоністів, які виступили на його захист. Вони сказали, що вбивця – це просто комуністичний фанатик, а не виразник волі єврейського народу. І що їм не соромно підтримати Петлюру. Вони 100% впевнені, що вони не причетні до будь-якого факту єврейських погромів. І взагалі це єдині друзі євреїв, ну, в тогочасних подіях. Оскільки Володимир Жаботинський, він стояв на такій позиції, в нього от виходила навіть стаття, що євреї мають 100% підтримувати українців у їхній боротьбі проти російських імперіалістів і більшовиків.
Назва у вас така несподівана і може комусь здатися провокативною. Тобто, очевидно, це не оригінальна назва Володимира Жаботинського. «Здобудеш державу Ізраїль або загинеш у боротьбі за неї». Викликає певні асоціації, ну не певні, а дуже такі прямі асоціації з гаслом Організації українських націоналістів. «Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї». Що вас спонукало от саме так назвати уривки, власне, зі спогадів Володимира Жаботинського?
Ну, в принципі, сіоністи і Володимир Жаботинський, вони дуже подібні до Організації українських націоналістів. Ну, от якоюсь мірою його можна порівняти там з Коновальцем. А, наприклад, от він, як свою таку от стрімку політичну кар'єру, державницьку кар'єру для Ізраїлю, він розпочав в цьому ж єврейському легіоні, який в організації єврейського легіону, і потім в бойових діях уже в кінці Першої світової. Ну, от
єврейський легіон воював у складі британської армії проти Османської імперії.
Проти Османської імперії, якраз на території
на
Палестини.
Сході.
Ну, в принципі, це такий прямий аналог українських січових стрільців. Того, я думаю...
Тогочасні. Да, хоча в той же час, так. Да. В той же час, що і січові стрільці це діяло.
Потім, в принципі, я ж кажу, це Володимир Жаботинський, це представник правого сіонізму. Він так само там декларував, що будь-які оці от ліві експерименти, там, створення пролетарської держави на Ізраїль і так далі, це все не те, оскільки він прагнув саме національної єдності єврейського народу в створенні, от якраз в створенні цього державного утворення. Та й загалом діяльність, от, вона була майже тотожна діяльності ОУН і здобуття української держави.
Тобто оці праві сіоністи, одним з визначальних представників, яких є Володимир Жаботинський, це, власне, як би сказати, єврейські унівці, так?
Так, 100%.
Кому б ви порадили цю книжку? Чим ця книжка може бути цікава українському читачеві?
Та я порадив її усім, хто цікавиться, як сказати, мілітарною історією. Всі, хто хоче, знаєте, таку от мотивуючу літературу, тому що, насправді, десь половина книжки присвячена на тому, як він намагався створити цей єврейський легіон, скільки раз його посилали, скільки раз йому відмовляли, скільки раз його виганяли з якихось там сіоністських кіл, єврейських кварталів і так далі. Але все-таки він зміг і, зрештою, став одним із батьків-засновників держави Ізраїль. Тому, ну, це і гарна історична річ, це і гарна мілітарна річ, і це гарна мотивуюча книжка для того, щоб розуміти взагалі, от як з'явилось таке от потужне державне утворення в пустелі серед повністю ворожого оточення. І, ну, просто, я ж кажу, це от як це з'явилося, як з'явився такий феномен. У них було таке от, що ми одні проти всіх. Тоді, коли вони формували перші там загони самооборони, відбувались перші сутички там по містах і селах Палестини. Я думаю, якраз тоді от сформувалася настанова, цей основний принцип для євреїв, що ніхто, крім нас, не зможе створити цю державу, і ніхто, крім нас, не зможе захистити нас.
Дякую. Це був Олексій Бешуля, упорядник українського перекладу спогадів Володимира Зеєва-Жаботинського. Ви слухали «Історичну свободу», присвячену новинкам історичної літератури. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко представляє нашу сьогоднішню гостя. Це Ірена Карпа. Вітаю вас, пані Ірено. Дякую, що до нас прийшли.
Ірена Карпа народилася в Черкасах, жила в Івано-Франківську, Яремче. Вивчала французьку філологію Київського лінгвістичного університету. Першу книжку «З неспаленого» видала 2000 року. Свого часу заснувала гурт фактично самі, пізніше Карпа, в якому була солісткою. Рік подорожувала Азією, внаслідок чого написала книгу «Фройд би плакав», а після подорожі Гімалаями з'явився роман «Піца Гімалаї». Працювала ведучою на національних телеканалах. Брала активну участь у Революції Гідності. Кілька років працює першим секретарем посольства України у Франції з питань культури. Торік утретє вийшла заміж за нащадка роду письменника Віктора Гюго Людовика Кирила Требюше.
Добрий дивіться, день. Дивіться, письменниця, співачка поза сумнівом, телеведуча безперечно, мандрівниця, модель можна назвати, мультиплікатор, ми про це поговоримо. У вас якось була збірка 14-го року, письменниця, співачка, мандрівниця, дослівно.
Так, так, було таке.
Хто ж Ірена Карпа, скажіть, будь ласка.
Людина просто, перш за все. І дійсно, я все життя бігаю від того, щоб не асоціювати себе з певним родом занять. Ну, щоб не думати так, що письменниця встала і почистила зуби. Кожен з нас просто, я думаю, що доволі багатовекторний. І на відміну від японців, я думаю, що ми намагаємося жити тим, що приносить нам на даний момент там або задоволення, або якісь ресурси для життя взагалі.
Дипломат.
Так, власне. Так, оце та вже про ресурси я почала говорити. Так, дійсно, я останні 3 роки була в такому доволі незвичному для себе амплуа держслужбовця.
Перший секретар посольства.
Так, з питань культури. Тут треба зазначати.
Про це багато можна приводів поговорити.
Ну, та, і недаремно я закінчувала.
Можливість особисто поспілкуватися з президентом Франції, Еммануелем Макроном і так далі, і так далі. Але ж, ну, рояль у кущах, хоча від самого початку, сподіваюсь, на камеру видно. Нова книжка. Добрі новини з Аральського моря. Книжковий арсенал, 9-й міжнародний форум цей книжковий арсенал. Ви представляєте, до речі, будучи автограф-шоу, так, і, звичайно, як завжди це буває, і всіх запрошую читачів переконатися, що Ірена Карпа у посольстві України в Франції не втрачає саме письменницьку форму.
І швидше навіть набуває, тому що в Києві до того, як я переїхала в Париж, в мене був якийсь такий письменницький блок, і здавалося, що всі теми вичерпані, писати більше ні про що, а тут проста зміна місця допомогла якийсь новий подих і, власне, здійснити пошук історій. І я думаю, що за це я Парижу найбільше вдячна, за оцю книжку.
Спойлери не тільки кінематографі погано.
Так, ще не спойлили, ще ніхто не.
Ну, історія 4 українок у Франції. Можна сказати, знову ж таки, це українська адаптація того самого популярного серіалу «Секс і міста».
Ні, не згодна. Це просто тому що є 4 жінки, але як маркетинговий хід, окей, добре. Так, всі почули, це «Секс і місто» по-українськи, хоча ні. Насправді, це дійсно історія 4 жінок, вони дуже різні. Вони, ну, в «Сексі і міста» там вони були одного віку, плюс-мінус одного достатку соціальних статусів, а тут це величезний контраст, тому що тут ми бачимо і жінку, якій за 30, яка там їздить на Астон Мартіні, і якусь панк-андеграундну співачку, яка спить у кузові десь там на стоянці і краде гроші в офіціантів з чайових. Тобто, ну, вона дуже контрастна.
Ірена Карпа не політолог, це факт, але осторонь політичних подій, в сенсі навіть участі, другого Майдані дуже активно брали участь, зокрема. Не як політолог, а як письменниця. Як вам такий сюжет? Президент України Володимир Зеленський.
Я поки що не можу коментувати, бо я ще 2 місяці буду держслужбовцем, а потім я прийду до вас і все це розкажу.
Ну, в принципі, так. Навіть не даючи оцінку політичну. Так, він тільки принципі, починає, ще 100 днів нема нового президента. Але в принципі, оці всі моменти, позасистемний політик, переміг. До речі, я перепрошую, паралель з Еммануелем Макроном. Згодні, хоча Макрон не шоумен, він був міністром економіки при Оланді. Ну, все-таки.
Я розумію, що зараз зараз, що це такий імідж, який хочуть дуже будувати, і я буду тільки рада, якщо він справдиться, звичайно ж. Але про ці вибори можу сказати, що вразило і потішило, наскільки вони пройшли демократично. Тобто, от за моєї пам'яті, це дійсно якось, оце от це дало свіжий подих. Те, що наскільки все було прозоро і демократично, і це величезна перемога, як на мене. Я не можу сказати, що я суперполітичний активіст, але я швидше соціальний Боже, активіст. Мені завжди було небайдуже, що відбувається з суспільством, що відбувається з народом. Я далі продовжуватиму захищати базові цінності. Для мене це свобода, перш за все. От і побачимо далі, побачимо через рік, чи побачимо зараз, як це все буде розгортатися. Це феноменальний випадок, тобто, як для нас взагалі. Так, це феноменально, що це дійсно там людина не з партійної кліки, не пузатий дядько.
Макрон скільки переміг Марін Ле Пен в другому турі? На 73%, по-моєму. Якщо я не помиляюсь.
Я не буду зараз стверджувати, не пам'ятаю дійсно достеменно, але насправді настрої зараз і в Європі, і у світі доволі, вони мене непокоять, тому що щось нещодавно чула просто по радіо випадково думка 20-річних людей, ті, які народилися в демократії, яким все було дано безкоштовно, тобто вони там не стояли на майданах за те, щоб в них була свобода. І вони кажуть, ні, нам треба суворий лідер, такий собі, типу, французький Путін. І це такі чуваки взагалі, от ви взагалі розумієте, що кажете, вони не розуміють. Нам треба, типу, лідер, який нас всіх, типу, построїть, і все буде. Нам не треба парламенту, тобто, взагалі, настільки зараз це страхає оці настрої, взагалі, починаючи там від виборів Трампа, закінчуючи цими тенденціями. Те, що відбувається зараз там у Франції з жовтими жилетами, це також доволі вже
так воно. Як ви можете, як ваше враження? О, це ж ви бачите на власні очі, зараз трошки воно сходить на нівець.
Так, воно сходить на нівець, це дуже цікаво, тому що дійсно не всі жовті жилети є, касах, це ті, хто вандали, які розбивають це все. І просто
але і такі є.
Є такі, так.